Глава 9. Дебра Рокс отперла дверь своей квартиры на 4-м этаже, и Джон Ланкастер переступил порог. Квартира не выглядела ни сомнительной, ни подозрительной, и вообще отнюдь не напоминала лачугу из картонных коробок. На самом деле она смотрелась вполне симпатично. Гостиная небольшая, но вся мебель — диван, кресло, журнальный столик — чистенькая и подобрана со вкусом. И стены не увешаны плакатами с кадрами из порнофильмов. В аккуратных рамочках несколько пейзажных фотографий. Рассветы, закаты, океанские виды. Из окна комнаты виднелась полоска залива. Красное закатное солнце отражалось в гладкой воде. Ощущался сильный запах пряностей. «Похоже на запах ладана», — подумал он. «Или ароматические свечи, поскольку повсюду виднелись декоративные подсвечники». Но больше всего удивило Джона бесчётное количество горшков с кактусами. Они располагались не только по всему широкому подоконнику эркера, словно стройные колючие часовые. Не меньше 15 штук стояло просто на полу в разных местах комнаты. Она прошла на кухню и поставила сумку с продуктами на бледно-зелёный кухонный столик.
«Ты уже догадался, что я люблю кактусы?»
Он молча кивнул.
«Они очень выносливые», — продолжала она, — «растут сами по себе, даже если никто о них не заботится». «Хочешь цепь с замком?» — поинтересовалась девушка, выкладывая на стол покупки.
«Прошу прощения».
«Цепь с замком. Для твоего велосипеда».
Двухколёсную машину пришлось оставить в вестибюле.
«Лучше пристегнуть его, а то наверняка кто-нибудь стибрит».
Она подняла тёмные очки на лоб, и Джон уставился ей в лицо. Сердце опять сжало. О, какое лицо! Она бросила на него беглый взгляд и принялась рыться в ящиках стола. Потом извлекла тонкую цепочку, замок и ключик и протянула ему.
«Советую спуститься прямо сейчас и пристегнуть как следует».
«Да», — согласился Джон.
«Конечно».
Он протянул руку. Их пальцы на мгновение соприкоснулись. Ему показалось, что он ощутил удар электротоком. Нетвёрдой походкой он направился к двери.
«Ты близко живёшь, Лаки?» — спросила она, укладывая в морозильник продукты.
«Да, неподалёку». Похоже, это её удовлетворило. Джон, испытывая сильную боль в мышцах, спустился вниз и замер у велосипеда с цепью и замком в руках. Тени на улице стали заметно длиннее. Вечереет. Завтра рано утром месса. Ему следует молиться и духовно готовить себя. Пора, давно пора покинуть это место и вернуться обратно в церковь. Она ждёт наверху. Тремя пролётами выше. Ждёт его. Да, его одного. Теперь в кинотеатре больше никого нет. Только он и она... и к съёмкам этого фильма ещё не приступали. «Прекрати!» — одёрнул он себя. «Прекрати, дурак несчастный! Если ты посмеешь заняться с этой женщиной любовью, ты обречёшь и себя, и её на вечные, неизбывные адские муки!» Но внезапно его посетила мысль о том, что жизнь сама по себе страдание, постоянное блуждание по холодной, бездушной земле. Нет никакого сомнения, что и он, и Дебра Рокс уже обитатели этого тёмного царства. Джон прислонил велосипед к перилам, обмотал цепь вокруг них и вокруг велосипедной рамы, просунул в звенья дужку замка и защёлкнул его. И затем пошёл к ней наверх. Он нашёл её на кухне. Она открыла банку консервированного тунца и выкладывала содержимое в плоскую коричневую миску.
«У вас ещё кошка живёт?» «Нет, кошек я терпеть не могу». Такой чих нападает, чуть голова не отрывается. «Единорог, иди сюда!» — крикнула она в направлении другой комнаты, спальни, как он мог предположить. «Ужин готов!» — она поставила миску с тунцом на пол. «Ну что ж», — вздохнула Дебби, — «поест, когда проголодается». «А ты что хочешь на ужин? Ветчину или индейку?» «Всё замороженное, я разогрею в микроволновке. Пара минут».
«Дебр...» — он запнулся в самый последний момент.
Женщина-кассирша называла ее Дебби.
«Дебби», — повторил он, — «почему ты решила пригласить меня в гости?»
Она мгновенно затвердела лицом, в серых глазах полыхнуло пламя.
«Откуда ты знаешь, как меня зовут?»
«Та женщина в магазине. Мне показалось, она к тебе так обращалась».
Некоторое время она пристально его рассматривала, затем выражение лица смягчилось, но некоторая настороженность зверька, остерегающегося ловушки, осталась.
«Ладно, допустим».
И снова внимательно посмотрела ему в глаза.
«Ты не намерен меня обидеть?»
«Нет, что ты, ни в коем случае».
«Хорошо».
Похоже, его интонация ее убедила. Она заметно расслабилась и вынула руку из ящика, где хранились кухонные ножи.
«Я все-таки хочу понять, почему ты меня пригласила? Ну, мы ведь совершенно не знакомы».
Дебби открыла упаковку с ветчиной для себя и такую же для него, поскольку он не выказал предпочтений.
«Наверное, интуиция».
Пожала она плечами.
«Интуиция? Как это?»
«Я оказалась победительницей ежемесячного конкурса «Джиро», — пояснила девушка. «В первый понедельник каждого месяца Джиро из большого барабана вытаскивает какой-нибудь номер. Если ты оказываешься таким же по счету посетителем, получаешь 150 баксов. Я 4 года хожу к Джиро и до сегодняшнего дня никогда еще не выигрывала».
«А какое это имеет ко мне отношение?»
Она сняла темные очки, закинула руку за голову и распустила волосы, которые черными волнами заструились по плечам. Джон опять чуть не задохнулся от этого зрелища.
«Видишь ли, если бы ты не наткнулся на меня, я бы не выиграла, я просто купила все, что собиралась, и ушла. Выиграл кто-нибудь другой. Но мне пришлось вернуться за новой коробкой яиц, и когда я оказалась у кассы, выигрышный номер оказался моим. Понятно?»
Она улыбнулась, сверкнув белозубой улыбкой, еще более ослепительной на фоне загара.
«Понятно. А кроме того, тебя зовут Лаки. По-моему, это какой-то знак. Согласен?»
«Знак чего?»
«Знак», — повторила она, явно разочарованная такой несообразительностью. «Того, что отныне у меня все будет хорошо. Поэтому я догнала тебя. Я не могла допустить, чтобы ты взял вот так просто и ушел навсегда из моей жизни. И убедилась, что была права, когда ты сказал, как тебя зовут».
«О, — протянул Джон, чувствуя новую тяжесть в груди. — Вот как! Она открыла холодильник. Проверить, достаточно ли белого вина.
«У меня день рождения 3 ноября, а у тебя?»
«11 марта». — ответил он и подошел к окну, пытаясь не потерять контроль над событиями, которые разворачивались со скоростью света.
— Вот видишь, я чувствовала, что ты не случайно оказался у Джира.
— Что? — обернулся он.
— Мы с тобой родственные души, — воскликнула она. — Скорпион и рыбы. 2 водных знака.
Она слегка нахмурилась, увидев его недоуменный взгляд.
— Ты что, не знаешь свой гороскоп?
— Не знаю.
«Так вот, мы с тобой родственные души, можешь мне поверить».
Она достала из серванта 2 своих самых лучших бокала. Следующий вопрос он не мог не задать, а задав, моментально возненавидел себя за это.
«Дебби, чем ты занимаешься?» «Работой, ты имеешь в виду?» — переспросила она, наполняя бокалы.
«Да, кем ты работаешь?»
«Я актриса».
Без колебаний ответила она.
«В рекламе снимаюсь и так далее. Ну и как модель тоже».
Он очень хотел, чтобы она на этом остановилась, но та продолжала, как ни в чем не бывало.
«Еще я много снимаюсь на телевидении. Вот это вино, кстати сказать, тоже рекламировала. Галло. Поэтому его и пью».
Сердце сжало тоскливой болью, гораздо более сильной, чем когда бы то ни было. От ее фальшивого радушия у него едва не брызнули слезы.
«Ну, будь здоров»,
— кивнула она, поднимая свой бокал. Он тоже пригубил, не смея взглянуть на нее, и страха того, что может увидеть, или того, что могло невольно проявиться на его собственном лице.
«Знаешь, а я скоро буду сниматься в кино, честное слово».
В голосе ее теперь звучало неподдельное волнение. Джон подумал, что это, по крайней мере, очень похоже на правду.
«Мой агент — Солли Саперстайн. Он из Лос-Анджелеса. после первых проб получил подтверждение, что я прошла. Они хотят, чтобы я приехала в четверг на повторные пробы. Студия Bright Star Pictures. У них есть несколько нехилых картин. Смотрел «Путь к гибели»?»
«Я редко хожу в кино», — признался Джон.
«Слушай, ты точно с другой планеты свалился», — рассмеялась она. Смех был как журчание ручейка по камешкам. Она посмотрела, как Джон поднёс к губам бокал и восхитилась его профилем. «А ты чем занимаешься?»
«Я...» Он запнулся.
«Скажи ей правду, ты трусливый сукин сын.
Я... в связи с общественностью, можно так сказать».
«Ага. Ну, я примерно тем же самым». Она встала и пошла на кухню. «Хочешь, поужинаем прямо сейчас?»
«Да, конечно, было бы неплохо.
Жаль, готовить я ни черта не умею. Могу только сунуть эти грёбаные мороженые куски в микроволновку и всё. Вкуса, блин, никакого, но...»
«Не богохульствуй, пожалуйста», — сказал Джон. Дебби, держа в каждой руке по порции ужина, замерла, стоя спиной к Джону. Что-то её зацепило в этой его фразе, но она никак не могла понять, что именно. Кажется, от кого-то недавно она её слышала. Где это могло быть? Нет, не вспоминается. Кокаин напрочь отшибает память. Да чёрт с ним. Она обернулась. Он стоял в мягких золотистых лучах закатного солнца, тень протянулась по всей комнате.
«Ты странный»,
— только и сказала она. Послышался лёгкий частый стук. Джон взглянул в сторону кухни. Сухопутный краб размером с обеденную тарелку перемещался по полоскам линолеума к миске с тунцом.
«Это и есть мой маленький единорог», — пояснила Дебби.
Отложив замороженные порции ужина, она подхватила с пола это крупное членистоногое и звонко поцеловала его в панцирь.
«Я называю его единорогом, потому что он всегда рогатый».
Она рассмеялась, но Джон, похоже, не уловил соли.
«А мне кажется, это смешно». «Ну ладно», — продолжила она, спуская краба обратно. «Иди питайся, детка».
Когда их ужин поспел, они устроились на кухне за круглым столиком и принялись за еду. Она ела быстро, словно боялась, что кто-нибудь может отнять пищу. Он смотрел, как шевелятся её губы, и опять начал испытывать боль в паху, потому что невольно вспомнил, что вытворяли её губы в сырых алмазах, когда лицо её было прикрыто полумаской. Он поёрзал, пытаясь устроиться поудобнее, и спросил, из каких конкретно южных краёв она приехала.
«Из Луизианы. Есть там такой городок, Дерридер, между Мэривиллем и Шугартауном».
Судя по интонации, ей не очень хотелось продолжать эту тему. Он опять поёрзал. Опять начали болеть ноги. Он потёр икры и поморщился.
«Давай»,
— сказала она, как только с едой было покончено, и они перешли в гостиную.
«Займёмся этим, не откладывая».
«Чем займёмся?»
«У тебя же мышцы ног болят, верно? Слишком много на велосипеде катался. Давай, давай, подъём».
Он повиновался.
«Снимай штаны», — скомандовала она и вышла в кухню.
«Нет, послушай, погоди». Она уже вернулась с бутылкой Вессона.
«Что ты собираешься делать?»
Его голос дрогнул.
«Сделать массаж твоим мышцам», — пояснила она, не моргнув глазом. «Снять напряжение». «Ну давай, снимай штаны. Можешь лечь прямо на ковёр».
Она сняла подушку с дивана и положила на пол. Потом присела на корточки в позе ожидания.
«Да у меня всё нормально», — с трудом сглотнув, ответил Джон. «Честное слово». «Ничего подобного, я же вижу, тебе больно. Мне это известно».
Он посмотрел на её сильные загорелые руки, потом на бутыль с маслом.
«Убирайся отсюда немедленно», — приказал он сам себе.
Но не двинулся ни на шаг, а просто сказал: «Не надо».
«Я так хочу», — парировала Дебби и похлопала ладонью по подушке.
А затем, прежде чем Джон успел отреагировать, потянулась и расстегнула молнию на джинсах. Он дёрнулся, словно от огня. Дебби негромко рассмеялась и с ноткой удивления спросила:
«Да ты никак стесняешься, а?»
«Слушай, это нехорошо. Я должен сказать тебе...»
«Это я должна сказать тебе»,
— перебила девушка, расстёгивая ему брючный ремень.
«Это хорошо».
Он стоял, крепко зажмурившись, пока она не спустила джинсы до колен. Теперь от вечного иссушающего душу проклятия, его отделяли только спортивные трусы.
«Ложись и клади сюда голову», — снова похлопала по подушке Дебби. Отвинтив крышку, она вылила на ладонь немного масла, отставила бутылку и растерла масло между ладонями.
Джон почувствовал, как все внутренности сжались в тугой клейкий комок. Его сила воли была водой, а ее — огнем. Сочетание должно произвести пар. Но мышцы ног действительно болели. Что такого особенного произойдет, если он согласится на массаж, который продлится 2, максимум 3 минуты? Он вполне способен себя контролировать, он вполне может обуздать свои чувства. Он на это надеялся. Он лег на живот и устроил голову на подушке.
«Симпатичная попка», — хмыкнула она и принялась
неторопливо разглаживать сведенные мускулы теплыми скользкими пальцами. От первого прикосновения он чуть не подпрыгнул, и она снова рассмеялась, приговаривая:
«Расслабься, расслабься».
Пальцы нащупали самые болевые точки. Несколько минут боль не утихала, но ее умелые руки упорно делали свое дело, и болезненные ощущения сменились приятными. Она чувствовала, как Джон вздрагивает от ее прикосновений. Нет, действительно, очень странный парень. С такими, как он, ей еще никогда не приходилось сталкиваться. Очень симпатичный. Но чего же такой застенчивый? Гей, может быть? Нет, в этом она разбиралась. Ей понравилось, как он сказал «прошу прощения» вместо обычного «алло», когда не понял ее фразы насчет цепи с замком. Он, боже, как старомодно это не звучит, но Лаки — просто джентльмен. Она редко встречалась с такими. Эта порода людей почти вымерла.
«Лаки?» — спросила она, продолжая усердно трудиться над его мышцами. «Ты не мог бы снять мне свитер, а то у меня руки в масле».
Джон медленно повернулся и сел. Дебби подняла руки. Его пальцы, прикоснувшиеся к красному свитеру, вспыхнули, словно от жгучего пламени. Торопливо, боясь передумать, он задрал свитер и стянул его через голову. Под свитером ничего не было, кроме черного кружевного бюстгальтера. Взгляду его открылся плоский, мускулистый, загорелый живот. И живот, и плечи слегка вспотели от усилий.
«Спасибо», —
кивнула Дебби. Джон, внутренне простонав, улегся обратно. Ее пальцы продолжили свое дело.
«Расслабься как следует», —
напомнила она. Хрипловатый голос прозвучал почти нежно.
«Ты слишком зажатый какой-то».
«О боже», — подумал Джон. «О боже, боже, боже». Дебби, помогая себе всем своим весом, силой разглаживала мышцы. Джон закрыл глаза. «Нет, он больше не в состоянии этого вынести. Господи, это невозможно!» Но не стал просить ее прекратить, равно как и не сделал попытки встать. Ее руки были такими нежными, такими успокаивающими. Удовольствие уже достигло коры головного мозга. Мышцы восстанавливали былую эластичность. Если это не райское наслаждение, то как минимум ближайшее к нему состояние, которое можно достичь на Земле. Даже воспоминания о порносценах начали улетучиваться из его памяти. Сознание тоже расслабилось. Он полностью отдался во власть ощущений. Чистого, беспримесного наслаждения теплой плотью, разминающей его податливую плоть. Он открыл глаза и не почувствовал на себе ее рук. Он поднял голову от подушки и увидел прямо перед собой морду здорового краба, если можно назвать мордой то, что находилось впереди у этого бронированного создания. Он резко сел, недоумевая, а краб в испуге метнулся под диван и, почувствовав себя в безопасности, продолжал разглядывать его оттуда, поблескивая бусинками глаз. Джон посмотрел в окно. Стемнело. На улице горели фонари. В квартире Дебби тоже горел свет. Он ощутил запах ванили и земляники. Его испускали зажженные ароматические свечи. Проморгавшись, он посмотрел на часы. Без 17:09. Он проспал почти 4 часа. Он попробовал встать и грохнулся на пол, потому что джинсы по-прежнему были спущены ниже колен.
«Лаки!»
— послышался голос из другой комнаты.
«Ты в порядке?»
«Да-да, все нормально!»
Он подтянул штаны, застегнул молнию и брючный ремень. Это безумство. Полное, совершенное, греховное безумство. Необходимо срочно выбираться отсюда. Он огляделся и увидел на полу красный свитер Дебби, ее голубые джинсы, шерстяные носки и ботинки, в которых она ходила на улицу.
«Лаки, ты не зайдешь ко мне на минутку?» — позвала она.
Он стиснул лицо ладонями. Краб, победив страх, перевалился через его ступню и поковылял на кухню, видимо, доедать своего тунца.
«Лаки?» — повторила она.
Он находился как раз посередине между дверью в ее спальню и коридором. Он сделал два шага в сторону выхода и остановился. Его трясло, словно схватился рукой за обнаженный электрический провод. По крайней мере, надо хотя бы попрощаться с ней. Нельзя же вот так убегать с украдкой, как тать в ночи. Развернувшись, он пошел в спальню, остановился на пороге и прислонился к дверному косяку. Дебби сидела перед туалетным столиком и красила глаза, глядя в зеркало. На ней были все тот же кружевной черный лифчик, черные трусики и черный пояс с подвязками, украшенный черными розочками. Свеженакрашенные губы полыхали ярко-красным, щеки покрыты густыми румянами, скрывающими загар.
«Привет»,
— сказала она, откладывая в сторону тюбик с тушью для ресниц, и повернулась к нему. Один глаз еще был не накрашен.
«Ты, наверное, очень устал».
«Да». Собственный голос показался ему незнакомым.
«Дала тебе поспать. Решила, так лучше».
«Да, спасибо». Он бросил взгляд на ее грудь и почувствовал, как снова запылали щеки.
«Танцевать любишь?»
«Прошу прощения». Опять то же самое. Тоненькие морщинки вокруг ее губ стали резче.
«Танцы. Понимаешь? Или в твоем мире никто не слышал, что такое танцы?»
«Нет. То есть... я не танцую».
«Ну ничего. Можешь сымитировать. Хочу тебя кое-куда сводить».
Она вернулась к прерванному занятию.
«Клуб «Небесная миля». Всего пара кварталов отсюда».
«Клуб? Нет. Правда, я не посещаю клубы».
«Лаки, ты гей?»
— вынуждена была спросить Дебби. «Нет». Сказано было достаточно твердо.
«Бисексуал?»
«Нет». Остается третье, самое худшее.
«Кастрат?»
Он помолчал некоторое время. «Может быть...» Наконец услышала она.
«Нет, ты смеешься надо мной. Такой симпатичный парень не может быть кастратом. Черт побери, это было бы слишком несправедливо».
Она закончила красить ресницы, взяла щетку для волос и принялась расчесывать свою шикарную черную гриву. Джон наблюдал за ней в полном оцепенении. Теперь ее лицо превратилось в лицо Дебры Рокс, хотя и сохраняла еще какую-то мягкость, было гораздо менее замкнутым, чем то лицо в полумаске, которое он видел в сырых алмазах. Она встала, подошла к постели и взяла разложенную на покрывале черную кожаную юбочку. Потом натянула ее через голову и застегнула молнию сзади. Юбка плотно облегла ее выразительные бедра.
«Толстеть стала», —
вздохнула она. На взгляд Джона фигурка у нее была весьма изящной и стройной. Потом надела блузку с серебристыми блесками.
«Лаки, ты не мог бы достать мой пиджак из шкафа?»
Джон открыл дверцу. Внутри оказалось множество различных пиджаков. Трикотажных, из пестрой камуфляжной ткани, кожаных, отделанных перьями, цвета леопардовой шкуры.
«Какой? Угадай!»
Он понял и снял с вешалки пиджак леопардовой раскраски. Но успел заметить в глубине еще кое-что, а именно мужской темно-синий блейзер и полосатый галстук, завязанный вокруг крючка вешалки, на котором висел тот.
«Вот видишь», —
сказала она, принимая из его рук выбранный пиджак,
— «я же говорила, мы с тобой родственные души».
Пиджак смотрелся на ней так, словно сам Бог сотворил этого леопарда именно для нее. Она поймала его взгляд, но истолковала по-своему.
«Да нет, это не настоящий. Я бы не стала покупать настоящий. Да и этот мне кто-то подарил».
«А-а-а, наверное, тот парень, которому принадлежит темно-синий блейзер», — подумал Джон. Напоследок Дебби всунула ноги в черные туфельки на высоком каблуке и направилась из спальни в гостиную. Джон последовал за ней. «Небесная миля тебе понравится, обещаю», — проговорила она уже из кухни. «Там классно. Можешь туда прийти просто потанцевать, и никто тебя доставать не будет». Она вынула из буфета коробку для сладостей в виде большого яблока и принялась вынимать из нее все содержимое. «Если не хочешь танцевать, можно просто так поболтаться. Никаких проблем». Запустив руку поглубже, она вынула маленький целлофановый пакетик с белым порошком. «Мне нравятся клубы, где крутая музыка. Помогает как следует оттянуться». Со сноровкой, выработанной долгим опытом, она вынула из шкафа маленькое зеркальце, бритвенное лезвие и короткую соломинку. Потом аккуратно отсыпала немного порошка на стекло и лезвием разделила его на две узкие полоски. «И публика местная мне тоже нравится. Всегда понимают, если хочешь побыть в одиночестве». Откинув за спину волосы, она наклонилась и втянула ноздрёй полоску порошка. Джон сообразил, что это кокаин. «Пожалуйста, Дебби, не делай этого», — быстро произнес он. Она удивленно подняла голову. Под носом остался след порошка.
«Чего не делать?»
«Вот это, то, что ты сейчас делаешь».
«А-а-а»,
— она усмехнулась.
«Не бойся, детка, я про тебя не забыла»,
и протянула ему зеркальце с остатками порошка. «Я не употребляю наркотики», — покачал он головой.
«Как же ты живешь?»
Озадаченно уставилась на него Дебби, потом пожала плечами и быстро втянула в себя вторую полоску. После этого открыла свою черную сумочку, извлекла из нее маленькую коробочку золотистого цвета и отсыпала в нее еще немного белого порошка. Потом закрыла коробочку, спрятала ее в сумку, а остальное тщательно завернула и убрала обратно в коробку для сладостей. «Я готова!» — воскликнула она. Глаза ее заблестели искусственным огнем. Они спустились по лестнице. В вестибюле Джон на некоторое время замешкался у своего велосипеда, но когда Дебби взяла его под руку, трусливая мысль о том, что он уже приблизился к самой опасной черте, вылетела из головы. Они пришли к ее фиату. Сели, она завела двигатель, который опять раскашлялся, и машина рванула вперед. Через пару секунд у помятого «Фольксвагена»-фургона, припаркованного за несколько зданий от ее дома, вспыхнули габаритные огни. Фургон двинулся вслед за «Фиатом», сохраняя безопасную дистанцию. Судя по номерному знаку, «Фольксваген» прибыл из Оклахомы.